С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию вторую часть радиоинсценировки «Я был актером» по повести Константина Федина с участием народного артиста Советского Союза Ростислава Плята из архивов Гостелерадио.
По дороге мне встретился Брейк с пачкой книг под мышкой. Я остановил его, чтобы хоть немного передохнуть, прежде чем вступить на порог к директору. Он взял меня под руку и, подталкивая вперед, словно возлагая на меня выбор пути, сказал: «Сегодня вы открываете заглавную страницу вашей молодой жизни». «Никакой страницы я не открываю», — перебил я его. «Разве вы не слышите, что со мной? Хрипота. Вы поете вашу первую партию, да? Так чего же вы бегаете по городу? Ах, молодость! Ступайте домой, ложитесь в постель, 2 часа хорошего сна, и вот вам моя рука старого венского певца, который, наверное, скоро пропоет свою последнюю партию. Вот эта рука перед выходом на сцену к вам вернется голос, и вы прекрасно споете спектакль. Ваша болезнь называется рамповой лихорадкой. Огни сцены, синие рампы, таящие за собой загадку зрителя. У меня до сих пор замирает душа, когда я жду своего выхода. А, впрочем, может быть, мне уже пора потерять в себя веру. Идите спать, спать. Я послушался и с удивившим меня внезапным легкомыслием повернул домой. Все мои страхи сменились одним, что я не засну. Но едва я улегся, на меня надвинулось точно чугунный каток забытье, и я очнулся всего за 15 минут до начала спектакля. Я был так испуган, что даже не попробовал голоса и со всех ног полетел в театр. Мой выход был в начале первого акта, а мне предстояло замысловатое переодевание и кропотливый грим. К счастью, наш театр не хотел отличаться от столичного, и премьеры начинали с опоздания. Директор разгорячился, поправлял бутафорские мелочи на сцене. Его гений искрился. Он, точно живописец, отбегал к рампе и разглядывал декорации, наклоняя голову то вправо, то влево. Потом прытко поворачивался, припадал к круглому таинственно-черному глазку занавеса и с волнением обозревал освещенные ложи и кресла. Все общество расселось по местам лишь к тому времени, когда директор одобрил мои напудренные букли, мой тен и густо-красные морщины, мои наклеенные брови и мушки на щеке и подбородке. Пока я вслушивался в кипучую увертюру с гулом литавры и свистом флейт, я заметил незнакомое неловкое ощущение, как будто меня быстро укутывали в мокрую холодную простыню и потом вдруг просушивали дуновением накаленного воздуха. Я сначала решил, что это от сквозняков, гулявших за кулисами. Но, нагибаясь, чтобы через паучий свой живот оглядеть костюм, я обнаружил, что великолепные банты панталон трясутся, и что я не могу остановить совершенно явного дрожания колен. Меня колотила та самая рамповая лихорадка, о которой говорил Брейк, и я был бессилен с ней справиться. Я переступал с ноги на ногу, я то сжимал, то разжимал колени, а они дрожали все сильнее, и со стороны, наверное, можно было подумать, что я пускаюсь в пляс. Я ужаснулся и облился потом. Леди Гэрриет со своей наперсницей Нэнси кончали дуэт. Помощник режиссера вытолкнул на сцену придворного лакея и мягко тронул меня за локоть. Как лошадь, узнающая голос конюха, я навострил уши и глотал такты, предвещавший мой выход. Никакая власть в мире уже не могла бы остановить меня. Я двинулся, чувствуя, что ноги сейчас подкосятся. Я был на сцене. Отвешивая леди церемониальные поклоны, я в страхе взглянул на свои колени. Банты тряслись. В огнедышащем свечении рампы из софитов их трепет был еще заметнее. Стараясь замаскировать его, я проявлял подвижность не в меру своей толщины, не подобающей своим титулам и званиям. Мне было ясно, что я проваливаю роль. Я был бы счастлив на самом деле провалиться сквозь сцену. Но я пел. Третье отделение оперы оканчивается тем, что лорд Тристан, выпрыгнув из окна, уговаривает бежать леди Гарриет и Нэнси, распевая с ними по этому случаю кокетливое трио. Когда опустился и снова поднялся занавес, и, взявшись за руки, все трое мы подошли к рампе, раскланяться перед публикой, из-за боковых декораций вынырнул реквизитор с букетом красных роз и преподнес его мне. Нэнси, которая пела фон Сезман, и леди Гарриет любезно отступили, сделав вид, что выдвигают меня вперед. Я не сразу взял в толк, что произошло. Особенно меня смутил реквизитор. Обычно я получал из его рук бумажные или полотняные цветы, вообще всякую подделку. А тут он подсунул настоящие живые розы. На повторные вызовы я вышел с букетом, и мои партнерши подталкивали меня вперед совершенно обворожительным самопожертвием. Я перебирал в уме, кого можно было заподозрить в желании польстить мне, или раздосадовать меня, или подшутить надо мной. Неожиданно что-то уверенное и счастливое пролетело через мое сердце. Никто во всем городе, никто в целом мире, никто, кроме Гульды. Я пересмотрел весь букет, каждый цветок, ни письма, ни записки, никакого знака или намека. Так я убедился, что цветы от нее. Я на силу дождался занавеса. Мне надо было переодеваться, снимать грим, а за это, как ни длинны были бы очереди у театральных вешалок, публика, конечно, должна была разойтись. Я торопился больше, чем перед началом спектакля. Вылетев из театра и подбежав к главному подъезду, я увидел только отдельные исчезавшие в полумраке фигуры. Я остановился. В тот же миг отворилась крайняя дверь, и вышла Гульда. Я узнал бы ее в кромешной тьме. Я понял, что она стояла за дверью, глядя на улицу через стекло. Я бросился к ней. Она пошла быстро, почти бегом. «Мы помирились, да? Помирились!» — говорил я тихо, шагая следом за ней. «Ответь, ну скорее, ответь! Я не могу больше ждать. Я не могу без тебя!»
«Ну что ты, ты с ума сошел? Нас увидят!»
Я только приподнял воротник пальто. «Все равно!» Она повернула в переулок. Я крепко взял ее под руку. «Милая, милая!» А она все время молчала. Ничуть не уменьшая шага, мы носились по глухим улицам в темноте. Небольшая площадь с киркою показалась нам особенно надежной по безлюдью. Мы долго ходили вокруг кирки посредине площади. «Все равно, все равно!» Потом я вспомнил ресторан, у которого был глухой черный вход из узенького, как трещина, проулка.
Все равно.
Мы уселись за дубовый, намытый, выскобленный стол на такие же дубовые теплые скамьи. Мы взяли друг друга за руки. Я рассматривал каждую черточку лица Гульды беспамятно и жадно. Она второй раз рождалась для меня, бесконечно знакомая и так удивительно новая. Улыбка, с которой она отвечала мне взглядом, светилась и, наверное, освещала меня. Так прошло много времени. Гульда закрыла мне глаза ладони. Пальцы ее были горячи и костлявы.
Надо что-нибудь заказать?
Вина.
Шампанского. Шампанского. Давай разопьем с тобой ту бутылку, которую тебе проспорил наш химик.
Да, химик, да, две бутылки.
Две.
И счастливые мы хорошо засмеялись. Летом я получил новый ангажемент в большом городе, где дирижировал Аст. Директор театра вел со мной деловую переписку. Сухопарый, быстрый, похожий на англичанина, он, когда я приехал, осмотрел меня, как знакомый товар, и пожелал мне добрых успехов на его сцене. Старый хорист затребовал меня в союз немецких оперных и опереточных певцов, Я считал себя настоящим профессионалом. Уже давно немцы были схвачены на Западе мертвой хваткой наступавших союзников. Каждый день суровые военные сводки главного штаба признавали, что неприятель продвинулся на 200 или 300 метров. Случалось и раньше, что французы или англичане отнимали какой-нибудь немецкий окоп, но ненадолго немцы снова брали его и сами продвигались на 100-200 метров в укрепление противника. Так шло годами. Но теперь никакие жертвы не помогали немцам в их отчаянных контратаках. Взятое противником оставалось прочно в его руках. И вот это медленное, непреклонное, ежедневное заглатывание позиций врагами отзывалось в тылу могильным молчанием народа в ужасе увидевшего, что он побежден. К бедствиям фронта прибавлялись бедствия тыла. Фронт слал вглубь страны ходоков смерти и отчаяния. Так пришла посланная окопами в тыл эпидемия кожной болезни, гнездившейся у мужчин в бороде и усах лишаями, от которых выпадали волосы. На фронте заражались этой болезнью целыми бригадами, полками, в тылу улицами, селами, городами. Так пришла, перешагнув через окопы, заразив обе стороны фронта, эпидемия испанки, болезнь, вспыхнувшей за Пиренеями и окрещенной именем первой своей жертвы Испании. С юга болезнь поднялась на север Европы, и Германия изнеможенно бредила в жару вместе со всей Европой, виня в эпидемии виновницу всех страданий – войну. В театре испанка разгуливала, как закулисные сквозняки. Из-за болезни актеров отменялись спектакли, ждали, что театр вслед за школами закроется на долгое время. И я думал, испанка держит меня в театре. Кончится эпидемия, прощай, сцена. Но меня занимали новыми ролями, рассчитывая, наверное, что я окуплюсь. К концу лета стали готовить праздничный вагнеровский спектакль, выбрав несколько сцен из нюрнбергских мастеров пения. Я пел мастера Зингера Ганса Шварца, чулочника, согласного товарища других почтенных басов – мыловара, медника, булочника, жестяника. Из дюжин реплик моей роли мне пришлись по вкусу четыре такта, которыми чулочник перебивает соло городского писаря Сикста Бекмессера на состязании певцов. Что он поет? Что с ним, кто тут поймет? Эти слова выпивались в моем воображении ни к селу, ни к городу, за обедом, в антракте спектакля, на сон грядущий. Я обращался к себе, что он поет, ко всему совершавшемуся вокруг, кто тут поймет, а то и к прохожему, в смятении или досаде заговорившему с собой на улице. Что с ним, что с ним? И вот пришел день торжественного спектакля. Уборные, лестницы, коридоры, все закулисные уголки переполнились народом. Общее возбуждение вдруг стало отзываться во мне странным равнодушием. И, находясь в центре толпы, я видел ее как будто издалека, со стороны. Спектакль открывался сценой из первого действия, в которой мастер Зингер уговаривается об устройстве состязания певцов. Со своими цеховыми знаками, как со знаменами, мастера полукольцом занимали середину сцены. Я держал свой транспарант с чулком, меня окружали портной, скорняк, медник, оловянных дел мастер. Впереди двигались, подходя к рампе или отступая от нее, актеры первых партий. Когда булочник Фриц Кот, подняв над головой румяный крендель в разукрашенной раме, начал перекличку мастеров для испытаний, для совещания, приглашенным из суда на собрание, я отчетливо увидел, как он, Фриц Котнер, а в жизни старый хорист, продолжая петь, стал клевать мясистым носом, как этот нос, вытянувшись, начал медленно закручиваться, подрумяниваясь и превращаясь в крендель. Я стряхнул с себя на вождение, поглядел на капельмейстера, на суфлера, они, как полагалось, в поте лица отсчитывали такты. Я пел свои реплики, одобрял мастера Погнера, насмехался над франконским рыцарем Вальтером, а в промежутке косился на булочника, и меня передергивало от холода. Он явно дремал, и на его плечах друг над другом колебались два кренделя. Один на палке в цветной раме, другой пониже, на месте исчезнувшего лица. Потом время разрослось в бесконечность и остановилось. Страшно много людей кружилось подле меня. Все как один. Пел Гонсакс, пел Бекмессер, пел булочник Котнер, с кренделем вместо головы пропел я. Суфлер, кирпично огненный, почти вылезал из будки, грозя указательным пальцем. Рихард Кваст размахивал палочкой необычайно далеко, как будто в бинокле, приложенном к глазам большими стеклами. Вдруг палочка вырвалась из его рук, перелетела на сцену и приросла к пальцу суфлера. Суфлер стряхнул ее, она оторвалась и полетела назад, к капельмейстеру, через весь зрительный зал. Я с удовольствием следил за нею. «Нельзя, нельзя», — сказали мне строго, и куда-то повели меня.
Я очнулся при дневном свете и долго осматривал абажур потолочной газовой лампы с зелеными стеклярусными висюльками. Он был мне знаком. Мне ничего не хотелось. Немного погодя отворилась дверь, и в комнату заглянула Гульда. Мне стало на минутку хорошо, что я ее вижу. Она осторожно вошла, села на край постели и притронулась к моей руке.
Ты когда приехала?
Не помнишь?
Я тебя ждал на спектакль.
Я и приехала, как ты ждал, и была на спектакле. Ты не помнишь, что случилось на спектакле?
Мне неприятно было отвечать. Я хотел высчитать, когда был спектакль, но ничего не получалось.
Как ты себя чувствуешь?
Я захворал.
Да, был доктор. У тебя испанка.
Когда мне стало лучше, Гульда рассказала, что произошло на Мейстерзингерах. В сцене состязания певцов, в бреду, я пропел вместо одного два раза свои неотвязные четыре такта. Что он поет, что с ним, кто тут поймет. И уже начал петь в третий раз, но актеры вывели меня со сцены под руки. Подскочив в постели, я спросил у Гульды шепотом. Это было страшно, да?
Да как тебе сказать?
Такой спектакль, такой спектакль. И я провалил его. Мне было жутко смотреть на свет. Гульда утешала меня из сострадания, и это было еще тяжелее. Кончено с театром, вздохнув, сказал я, когда немного прошел стыд.
Ну что же, этого следовало ожидать.
Я не ответил ей. Когда я выздоровел, с бьющимся сердцем я пошел в театр, прямо к директору. Он поздоровался со мной участливо и, обкуривая меня добротным сигарным дымом, быстро заговорил. Да, испанка, не хватало только ее в такое тяжелое время. Если так будет продолжаться, пожалуй, придет и чума. Ну, как говорится, мы, немцы, продержимся. Я сказал осторожно, что на Западном фронте создалась новая обстановка. Безнадежная, думаете вы, торопливо перебил он. У вас на родине покончили с войной с помощью революции. У нас это вряд ли выйдет. Революция связана с большими расходами, а мы экономны. Значит, нам ничего не остается, мы вынуждены сражаться до победного конца. Разговор не нравился мне. Я понимал, что мое дело плохо. Точно угадав, о чем я думаю, директор подошел ко мне ближе. Доктор говорил, что вам нельзя пить после болезни. Я хочу вам сделать предложение. Не желаете ли быть у меня помощником? Мне нужен помощник в канцелярии. Вы культурный человек. Умеете вы писать на машинке? Нет. Скоро научитесь. Согласны? Условия мы оставим прежние. Ведь вам у меня хорошо. Подумайте до завтра. Я сказал, что подумаю. И только на улице, спрятавшись за какой-то выступ театра, почувствовал боль позора, ясно увидев себя за пишущей машинкой, окруженным актерами, которые, смеясь, говорят обо мне как о разоблаченном и наказанном авантюристе. Но моему унижению не пришлось сбыться. В тот день, когда я решал, отказаться ли от предложения директора или смиренно сесть за пишущую машинку, приехал Шер. Все в нем было необыкновенно. От прически, изобличавшей весьма кокетливый взгляд на вещи, до новой манеры внушительно морщить брови.
«Вы собираетесь?»
Спросил он меня, вместо того, чтобы ответить, зачем он явился. «Куда, господин Шер?»
«Домой!»
«Куда домой?» Он взглянул на меня с презрением и потеребил волосы.
«Я завтра уезжаю на родину в Польшу. Я приехал проститься с вами».
«Как вы уезжаете?»
«Вон что!
Значит, ваш директор ничего вам не сказал?
О чем?
Ему нужен ваш труд. Больше ничего. Ему не хочется вас отпускать. Без вас развалится вся его опера.
Да, что говорить, без меня его опера действительно будет туговато. Ну, Шер, бросьте играть в жмурки. О чем идет разговор?
Вас обменивают на пленных немцев. А? Вы можете ехать домой.
Шер, откуда вы узнали эту новость?
Да мы же с вами в одном военном округе. Нас отпускают всех. Химик уже уехал. Да, он велел сказать, что бутылку шампанского, которую вам проспорил, он отдаст в России, когда вы возвратитесь.
Об одной бутылке он тихо забыл. Другую помнит, наверное, из ложного стыда. А напрасно. Экономить так до конца. Если бы химик был еще скупее, мы не держали бы никакого пари. И я не болтался бы по театрам. А может, трещал бы на пишущей машинке любо-дорого.
Ах, странный вы человек. Если бы мне так везло в опере, как вам. Я слышал, вы пели в Майстерзингерах. Говорят, здорово.
Как же, я получил потом сразу новые предложения.
Ну, вы вообще счастливец. Кого я не встречал из актеров, все велят вам кланяться. Да, Лиси прислала со мной письмо.
Шер достал бумажник, набитый чепухою, и с трудом откопал маленькую записку.
Обезьяна, если бы от меня зависел этот глупый обмен пленными, я не отдала бы тебя за дюжину немцев, не говоря об австрийцах, хотя ты слишком пренебрег мной. Но я не сержусь на тебя, потому что ты был занят. Я тебя сохраню в памяти моего сердца рядом со всем, что помню о твоей чудесной матушке России. Неужели ты поедешь еще дальше Варшавы? Прощай, мой милый верблюд. Ты был хорошим коллегой и простым малым. Твоя Лиси.
Новость, доставленная Шером, подтвердилась. В полиции мне объявили, что по распоряжению военных властей для меня будут заготовлены бумаги, и я могу отправляться во свояси. Директор хотел знать, намерен ли я и после войны у себя на родине продолжать театральную карьеру. Ведь вот, например, как он слышал, в Москве славится некий художественный театр. Я согласился, что художественный театр в самом деле очень подходит для меня. И старики будут мне безумно рады, потому что я как-никак обладаю певческими данными, а этот театр, судя по «Солнце всходит и заходит», знает толк в пении и, наверное, кончит оперой. Старый хорист купил у меня светло-серый жилет с перламутровыми пуговицами и весь грим по феерической дешевке, известной только за кулисами. «Значит, вы окончательно бросаете сцену?» — спросил он. «Окончательно. И думаете, никогда не вернетесь?» «Никогда».
Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» вы слушали вторую часть радиоинсценировки «Я был актером» по мотивам повести Константина Федина с участием народного артиста Советского Союза Ростислава Плята из архивов Гостелерадио. Всего вам самого доброго!